Глеб Иванович Успенский. Верзила. Что это, господа? Скучно как? Хоть бы в дураки с кем-нибудь поиграть. Эти слова громко, так сказать, во всеуслышание всей публики, наполнявшей крытую палубу парохода, проговорил какой-то черноглазый мужик, видом артельщик. Все время он лежал на палубе ничком, уткнувшись растрепанной черной головой в красную подушку. И вдруг поднял голову, сел, стал торопливо царапать руками свои спутанные волосы и в то же время сделал вышеприведенное громогласное воззвание. А точно, на пароходе было скучненько. Жара палила, река была пустынна, берега скучны, промежутки между остановками продолжительны. Палубная публика, проснувшаяся вместе с восходом солнца, успела уже умыться, напиться чаю, потолковать и вновь от нечего делать укладывалась на старые места. Укладывалась не спать, а так, полежать. Жарко было от палящего солнца, от раскаленной пароходной машины, от раскаленной пароходной кухни. «А что в самом деле?» Быстро вскакивая с лавки, стоявшей около борта, отозвался издалека другой палубный пассажир. Это был человек небольшого роста, в сюртуке, надетом на русскую рубашку, гладко выбритый. Что-то напоминавшее трактирного лакея было в этой фигуре. «Ребята!» — вновь позвал мужик, похожий на артельщика, продолжая сидеть на полу. «Нет ли у кого карт на поддержание? За прокат отдадим!» — прибавил тоже во всеуслышание и лакей. «Уже, наверное, у кого-нибудь да есть. Слышите, что ли, почтенные?» «Эй, ты, любезный, нет ли в буфете у хозяйки? Спроси-кась». «Какие карты?» — нехотя ответил буфетный слуга, пробираясь с чайным прибором и шагая через головы и ноги, лежавшие на полу публики. Лакей, первый отозвавшийся на приглашение артельщика, соскочил с своей лавки, проворно пересел на пол и, похлопывая артельщика по спине, как старого знакомого, говорил. «Так как же, любезный, хлопачи, надо как-нибудь время коротать». «Нет, бог с ними и с картами», — проговорил новый пассажир, появляясь откуда-то около артельщика и лакея. Это был совершенно приличный молодой человек, неизвестно какой профессии и какого звания. На нем была вполне приличная шляпа котелком, вполне приличное летнее пальто, надетое поверх русской рубашки голубого цвета, вышитое, очевидно, женскими руками. И говорил он, и держался, и глядел вполне прилично и благообразно. «Я много на картах потерял», — продолжал он. «Меня однажды так же вот на пароходе на 500 рублей жулики обчистили. Так я с тех пор даже боюсь и смотреть на карты». «Что вы? Мы не жулики. По пятачку проиграем. Велика беда», — ответил мулакей. «Присаживайтесь. Сначала-то всегда так, по пятачку. А потом и пойдешь выкладывать зря, сколько рука захватит в кармане. Это, любезный, как играть и с кем. Вот от чего зависит. Коль у меня в кармане 3 гривенника, так уж я не вытащу на кон 100 рублей», — прибавил и артельщик. «Конечно, я игрывал на большую. Ну, обжегся и побаиваюсь». «Ну чего там, господи помилуй? По большой. С нашим братом этого нельзя. У нас тоже каждая копейка трудовая. Уж не оставляйте компании. Разве что от скуки. Да вот карт-то нету. Надо раздобыть. Что ж, почтенные, нет ли у кого какой колодежки? Что дадите за прокат?» Опять неведомо откуда появляясь, проговорил четвертый палубный пассажир. На этот раз пассажир представлял из себя чистейший тип голи и рвани кабацкой. Толкаясь от нечего делать, то там, то сям по пароходу, я уже давно заметил эту рваную фигуру. Еще с вечера эта фигура сидела на палубе третьего класса у столика, пила водку и беспрерывно разглагольствовала о чем-то протестующим тоном. Косушка водки и селедка с самого утра не сходили со столика, перед которым заседала фигура, рваная, небритая, немытая, в опорках, в какой-то коцовейке и в сплюснутом на затылке картузе. По-видимому, человек этот был горький пьяница. Он пил и ничего не ел, и в то же время твердо держался на ногах. Прилился, как утверждают знатоки, питейного дела.
«Вот, отец и благодетель!» Воздевая руки к стоявшей рваной фигуре, плутовски восторженным тоном воскликнул лакей, сидевший на полу. «Рубашку последнюю сыму отдам!» «А я думаю», — с иронической вежливостью проговорил благообразный господин в котелке. «А я думаю», — с иронической вежливостью проговорил благообразный господин в котелке. «Вы можете вполне бескорыстно доставить обществу полное удовольствие. Карты у вас лежат в кармане, и по окончании опять туда возвратятся». «Ишь ты, брат», — ломаясь, бормотал пьяница, уже запустивший было руку в рваный карман рваных панталон. «Нет, ты подавай мне магарычей». После довольно продолжительных ломаний и кривляний пьяницы, и упрашиваний то шутовских со стороны лакея, то вежливых и полированных убеждений со стороны котелка, то, наконец, грубых и нетерпеливых требований артельщика перестать галдеть и начинать игру, карты очутились в руках лакея, и, усевшись кружком, лакей, котелок и артельщик начали какую-то игру. «Больше пятачка», — сказал котелок. «Уж извините, господа, и я не пойду». «Довольно. Научен». «Научили. Хе-хе-хе», — сочувственно поддержал эти речи кто-то из посторонней публики. «Да, очень напрекрасно просветили на этот счет». «Будет. Кажется, ни в жизнь бы не взял в руки этой погони. Да уж так. Скучно». Началась игра. На полу между тремя игроками лежали деньги, медные пятаки. Понемногу вокруг этих троих людей стали от нечего делать собираться посторонние зрители. Стали слышаться слова. ваш гривенник, мой пятак,